начиная с 35 стиха и по 38. Это то, что мы сейчас вместе с вами прочитаем. Будем иметь рассуждения, если у вас будут вопросы, друзья. Это всегда правильно, чтобы можно было их задать, можно было определиться для себя, насколько мое размышление, но соответствует Писанию. Все-таки вновь и вновь время уделено Писанию. Я думаю, то, что в двух словах выразил Григорий Иванович, вот должно прийти понимание, это мое глубокое убеждение, это мое личное мнение, но имея глубокое убеждение, именно это сказать. В жизни, если человек желает действительно нормально, правильно расти в Боге, он обязательно столкнется с этим глубочайшим, серьезным вопросом. Какую роль в твоей личной жизни играет Писание? В твоей. О другом ты не имеешь права думать. И вот когда вникаешь в Писание, посвящаешь время ему, вот тогда все больше и больше понимаешь, что действительно при всем том, что ты давно верующий, ты в третьем, четвертом поколении верующий, ты, возможно, имеешь образование, ты, возможно, был участником многочисленных конференций, слушал великих людей, но понимаешь одну простую истину. Слово Божье ты не слушал. Слово Божье ты не слушал. Позвольте привести один пример, мы будем читать текст. Мы очень часто сами не замечаем, что мы поступаем просто неправильно. Я приведу пример, станет все ясно. Пришло время, и мы сегодня частично коснемся, потому что данный текст, который будем читать, он заставит нас говорить о том, о чем надо говорить, и поднять одну серьезную проблему отношения к Писанию. Нам нравятся хорошие проповедники. Это хорошо или плохо? И хорошо, и плохо. Хорошо, когда действительно Слово Божие можно послушать, а плохо, когда мы проповедников слушаем. Вы понимаете, я не Бога, не Писание. Но интересный вопрос. Вот часто, особенно молодые люди, я понимаю, друзья, но открою секрет. Христос сказал, посмотрел на людей и увидел их, что они как овцы, не имеющие пастыря. Они блуждают. И сегодня люди, это явное подтверждение реальности нашего времени, они блуждают. Они хотят найти пастыря. Они хотят найти Слово. Вы обратите внимание, в какую ловушку люди попадают? Ища человека, ищут ли Бога? Мы хотим, нам нравятся проповедники. О, ты слышал вот это? О, а вот этого ты слышал? А вот этого? Это вообще, ты знаешь, это вообще, ну супер, ты никогда такого не слышал. Ты вообще один раз услышишь, не оторвешься, будешь все время потом слушать его проповеди. Мы способны так говорить. Я тоже так говорил. Я тоже так говорил. Лгать не буду, это правда. Но как печально сегодня признавать, что это было. Это плохо. Это плохо, потому что ты с особым восторгом говоришь о проповеднике. Какая замечательная проповедь. Но когда ты к источнику Божьей благодати, на что опираются проповедники, не обращаешься, когда ты восторгаешься проповедником, но словом не восторгаешься, у тебя неправильно расставлены приоритеты. И ты неправильно думаешь. И вот эта твоя неправильность, неправота, она обязательно приведет тебя к глубокому, глубокому разочарованию, о чем мы сегодня будем говорить. Итак, снова пред нами слово. Время для изучения Священного Писания. Евангелие Матфея, глава 9, стихи с 35 по 38. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, потому что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Мы с вами познакомились с учением Иисуса Христа, с Нагорной проповедью. И когда мы представляли общую картину того, о чем говорит Евангелие Матфея, мы выделяли интересную деталь. Что все то, что описано в Евангелии Матфея, начиная с 8 главы по 28, Мы это назвали огромный раздел «Реакция на учение Христа». Как люди реагировали? Как люди реагировали на то, что Он представил свое учение? Как они его воспринимали? Ну, знаете, чем все это закончилось? Закончилось тем, что Христос, говоря современным языком, просто перешел людям дорогу. Не всем, а отдельным людям, которые имели власть управлять другими. И пользуясь манипуляцией, пользуясь махинациями психологическими, пользуясь озлобленностью, они его просто убили. Он им мешал. Но это в будущем произошло. Но ради этого пришел Христос. Смотрите, как развиваются вот эти события, как накаляется обстановка в обществе. Вот чем больше люди видели то, что происходит у Христа в общениях с людьми, тем больше озлоблялись люди. Вот если ты не принимаешь Божье, тебе очень хочется, но хочется быть религиозным, и в рай хочется попасть. Что ты будешь делать? Используя религиозные слова, очень часто блаженную улыбку, ты будешь уничтожать другого. Вот так оно было всегда в истории христианской церкви. Выдавать себя правильно, вид правильный, слова правильные, вроде за чистоту борется, за истину борется. А за что боролись фарисеи и книжники? За чистоту, как они понимали, правда? За верность Богу Израиля. И в итоге оказались противниками этого же самого Бога, за которого они боролись. Вот эта Библия открыто говорит об этом. Вот это плод, к чему они пришли. Христос, со своей стороны, это тоже очень важный момент. Смотрите, как Он проводил свою жизнь. Мы почему на Него больше обращаем внимание? Это наш Учитель, это наш Спаситель. Более того, Писание призывает нас иметь такие же чувства, такие же мысли, какие были у Него. Поэтому для нас важно, изучая евангельскую историю, видеть, какие у Него, как Он вел себя. Жизнь Его постоянно была пропитана встречами. У Него постоянно было очень много того, что Он должен был сделать. И вот очередная интересная деталь, после того, когда Он совершил два чуда, исцелил двух слепых, о чем мы в прошлый раз говорили, а также изгнал беса из одного из людей, это очередное, вот, очередное чудо, которое Он совершил. Смотрите, после этого Он делал конкретные дела и Он учил. Жизнь Христа не складывалась из слов только. Все Его слова всегда подтверждались делами. Это основа христианской жизни. Если говорить о пропорции, то есть сколько времени в жизни Христа было потрачено на беседы и сколько на конкретные действия, как вы думаете, что вы на этот вопрос ответили? Чему больше Он уделял внимание? Учению? Или действию? Интересный вопрос. Действию. Хотя оно так, может быть, скупо сказано, Он многих исцелил, Он вот это сделал, но это фактически действие. Жизнь христианская просто невозможна без действий. Но действие на основе здравости. Поэтому, смотря на жизнь Христа, мы учимся действительно, первое, понимать правильно. Когда ты понимаешь правильно, ты поступаешь правильно. Итак, смотрите, что мы читаем здесь. Он ходил по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Оно вместе было, проповедь и действие. Чему учил Христос? Он говорил об этом в синагогах. Как вы думаете, что, о чем говорили в синагогах вообще люди? Ваше общее представление. О чем они говорили в синагогах? Я немножко помогу. Они говорили о Евангелии Царства или о законе? Они говорили о законе. А Христос, посещая синагоги, это религиозные центры, дома молитвы евреев, Он говорил о Евангелии Царства. Другой подход? Другой подход. Уже закладывалось основание того, чтобы правильно смотреть на суть закона Моисеева. Он не учил закону Моисееву, но он не пришел его нарушить, а исполнить, он прямо сказал. Но учил в синагогах Евангелию Царства. Это основа проповеди сегодня. Чему мы учим? Чему мы призваны учить? Евангелию. Что такое Евангелие? Добрая весть. Добрая, хорошая весть. Не угрозы, не какие-то там притеснения, наказания. Евангелие царства, чтобы ты реально понимал, в чем суть этого царства. И он это делал постоянно. И обратите внимание, он по всем городам это делал, по всем городам, селениям, так написано. Но вот произошел один очень серьезный инцидент. Я с полным правом могу его назвать инцидент серьезный, который описан в стихе 36. Видя толпы народа, он жалился над ними, потому что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие стада. Для евреев, простите, пастыря, для евреев был прекрасно понятен этот язык. Овца, пастырь, они очень хорошо понимали. Для нас сегодня я согласен с тем, что оно может унизительно звучать. Нашел там овцу. Я не овца, я не баран, я человек. Для людей в то время было прекрасно понятно. Это был язык, понятный культуре того времени. Посмотрите, Христос посмотрел, интересное выражение, видя толпы народа. Знакомая фраза. Видя толпы народа. Они везде его встречали. Что это был за народ? Они были измучены. Они были изнурены. Вы понимаете это выражение? Потеряны силы. Силы потеряны в определенном действии. В каком? В поисках. Устали. Почему они устали? Они искали кого? Пастыря искали. Странные мысли, очень странные. В то время существовали сильнейшие теологические школы в еврейском обществе. Школа Шамая, это либералы, и школа Гамалиила, консерваторы. Очень сильные школы. Павел учился у ног Гамалиила, он консервативно настрой имел, консервативное образование имел. Смотри, сколько было учителей, сколько было синагог. И обратите внимание, парадокс. Как при наличии сильнейших теологов, как при наличии огромнейшего числа сети синагог, центрального места поклонения храма, хорошо отработанной системы поклонения Богу и жертвоприношений, то, что было в храме в Иерусалимском, как при таком преизобилии можно смело добавить глубоко разработанной системе религиозной жизни, как такое могло произойти, что люди толпами ходили, ища где покушать, душу удовлетворить, услышать правильную песню, правильную музыку, правильное поклонение Богу. Как такое могло произойти? Этот вопрос сегодня поднимает одну из глубочайших проблем и современного христианства. Не зря Амос предсказал это, будут люди ходить. Искать слово. Писание прямо говорит, кто это слово должен передавать? Пастырей ваших умоляю я, как сопастырь и сослужитель. Пасите Божье стадо. Помните, чьи это слова? Слова Петра. Ответственность пастыря в чем заключается? Питать, охранять, направлять. Люди, имея многих людей, кто носил название в то время пастыри, учителей, внутренно понимали, что вот этот дядя, хороший дядя, который может говорить хорошо, у него в синагоге полный порядок во всем, он не пастырь. Иначе как объяснить эту ситуацию, что люди толпами ходили, как овцы, не имеющие пастыря? Я понимаю, что тяжелый очень вопрос мы поднимаем, и в чем тяжесть его, я не усугубляю ситуацию, просто называю вещи своими именами. Очень со многими братьями, сестрами по всей Америке поддерживаю контакт. Звонят отовсюду. Вот когда понимаешь, что телефон – это и хорошо, и плохо. И хорошо, и плохо. И чем дальше, тем больше увеличивается такое печальное состояние людей, когда они очень хорошо, их чувства четко описаны здесь. Они изнурены, они ходят без пастыря. При всем том, что у нас замечательные оркестры в наших церквах, замечательные проповедники, замечательные теологи, у нас очень во многих местах и школы, и образование идет христианское. Я опять себе задаю вопрос, что происходит? Почему при наличии, казалось бы, хорошо развитой религиозной системы, кто-то громко говорит, братство наше сильное, почему при всем этом, почему люди ищут простого? Где покушать? Где поклониться Богу? Что происходит? Вы реально видите, что это было тогда, но это реальность нашего времени. Тяжелый вопрос, что делать? Я хочу расти. Очень часто люди задают вопрос, я несу служение. Либо проповедника, служителя, руководителя группы, неважно. Я понимаю, что я должен отдать. Но я же тоже хочу кушать. Если буду отдавать, а кушать не буду, что я завтра буду давать? Вы не подскажете. Я детским языком говорю, просто вот передаю эту боль многих христиан и братьев и сестер. Что делать? Я хочу кушать! Простыми словами выражается вот эта сердечная тревога. Люди ходят, как овцы, не имеющие пастыря. Смотрите, что говорит Христос. Это реальная ситуация. Реальная ситуация. Люди ищут сегодня, где действительно просто нормально расти. И неудивительно, друзья, хочу подчеркнуть, что как вот тогда за Христом следовали толпы людей, потому что понимали, почему толпы не по одному не шли, а толпами шли, потому что понимали, что слова Христа в том, что Он говорит, есть то, чего нет у других учителей. И это их привлекало, и Христос это реально видел. Чисто по-человечески Он не мог быть одновременно везде. Он был в человеческом облике. И потому он говорит дальнейшие слова, о которых мы чуть позже будем говорить. Молите Господина жатвы, чтобы Он послал делателей на жатву. Молите, я не могу быть везде одновременно. Друзья, тяжелый достаточно вопрос, с которым мы сегодня соприкасаемся, очень тяжелый. Я понимаю, что когда люди находятся в такой тяжелой ситуации, они хотят нормально, духовно развиваться, безусловно, они в этих поисках изнуряются. Многие сегодня, я не хочу никого судить, тех, кто посещает американские церкви, где звучит неплохо, и слово Господне, хорошие проповеди. Одна простая истина, которую нужно понять. Мы немножко общались между собраниями, касались этого очень серьезного вопроса. Мы носители не американской культуры. Подчеркну, это наши братья и сестры, которые нас окружают. Американские церкви. Это наши братья и сестры. Мы говорим о тех, кто здраво поклоняется Богу. Но запомните одно, что мы никогда их юмор не поймем. Мы никогда особенности жизни их не поймем. Язык мы можем понимать. Смотрите, Библия говорит, из всякого племени, колена и языка. Так написано. Это что, просто для того, чтобы Библию сделать длиннее, много слов приводится? Нет. Это говорится о том, что в каждой культуре, в каждом этносе, в каждой нации должно проходить поклонение Богу. Когда вступают в брак христианка из одной нации с христианином из другой нации, возникает всегда вот эта вот проблема понять культуру. Это не значит, что грех совершать брак между разными нациями. Но мы обязаны предупредить всех, насколько тяжело будет понять культуру другого человека. И с этим все сталкиваются, кто вступает в такие межнациональные браки. Подчеркнем, это не является грехом. Если вы, ребята и девчата, готовы это перешагнуть и иметь в себе, не в себе, от Бога свидетельство, что у вас есть силы, и вы надеетесь на Господа, что Он даст вам помочь культуру вашего супруга, вступайте в брак. Это немного мы отвлеклись. мы не сможем воспринять, тяжело воспринять другую культуру. Это не значит, что должны создаваться чисто национальные церкви. Нет, мы говорим о том, что Библия выделяет, Библия предусмотрена, Библия говорит о том, что особенности есть в каждой культуре. И поэтому многие наши братья и сестры, с одной стороны, тянутся к нашим братьям и сестрам в американские церкви. Но с другой стороны, скоро они понимают, что мы просто разные люди. Это не значит, что одни грешные, другие праведные. Вы понимаете? Мы столетиями впитывали, хоть мы прожили 20, 30, 40, 50 лет, мы столетиями, имеется в виду, наше поколение передавали вот эти особенности этноса, нации. И они в нас есть. Мы на уровне подсознания многие вещи делаем. И вот как раз-таки здесь мы соприкасаемся с очень тяжелым вопросом. С очень тяжелым вопросом. Я понимаю многих наших братьев, сестер, молодежь особенно. Я знаю, что им хочется слово послушать. Я это знаю. И я очень рад, что многие из них реально начинают понимать. Слово-то звучит. Но реализовать себя 100%. Будьте внимательны, это разное понятие. Это нормально, что вы слушаете хорошие проповеди на английском языке. Но реализовать себя в поклонении Богу вам будет очень тяжело. Мы просто говорим прямо об этих вопросах. Это наши братья и сестры. Я хочу вновь повторить, не одни первый раз, чтобы не создавалось впечатление, что мы создаем какую-то границу. Они плохие, мы хорошие. Поэтому неудивительно, что и сегодня этот вопрос стоит перед нами. Почему многие сегодня, это болезнь, это факт, давайте ее не скрывать. А говорить прямо, что огромный процент молодого поколения уходит в американские церкви. И дело не в том, что плохо, что они туда уходят. Вопрос, почему они туда уходят? Вопрос один. Хотят покушать. А почему вы не даете кушать? Они были изнурены, как овцы, не имеющие пастыря. Любая церковь, любая и сегодняшняя жизнь церквей, даже здесь в Америке, очень четко это показывает. Как только церковь начинает особое внимание уделять Священному Писанию, первое, что происходит, ломка сознания каждого из нас, потому что мы думали так, а Библия думает по-другому, что делать, и мы это ощущаем. Надо привести свое сознание в соответствии со Священным Писанием. Думаю, что многие из вас это явно ощущают в нашей церкви. С другой стороны, друзья, в этом нет ничего удивительного. Вот как тогда на Христа вот такая реакция была. Обратите внимание. Неудивительно, что сегодня происходит то же самое. А рычаги те же самые, что были 2000 лет назад. Какие рычаги? Вы хорошо знаете. Язык сплетни. Негодные, нехорошие либералы. Такие, сякие, сякие, такие. Ну, неудивительно, что кого-то может распять. К распятию кого приведут. Может быть такое, простите, немножко иронии, но это действительно так. Это реальная ситуация, с которой мы сталкиваемся. Люди устали, сегодня люди хотят нормально покушать. Мое искреннее желание, как верующего человека, как служителя, мы об этом молимся, мы где возможно говорим об этом, искреннее желание, чтобы все славянские церкви поняли одну простую истину, что главное ударение сегодня нужно делать не на то, как мы одеваемся, а на то, что мы кушаем. Ты можешь красиво быть одетым и правильно, но завтра с голоду умереть. И толку от твоей красоты? Итак, друзья, люди устали, они хотят кушать. Люди ходили толпами, не по одному. Сегодня, друзья, это если вы хоть немножко наблюдаете за тем, за той огромной миграцией, которая происходит даже в славянских церквах, вы подтвердите этот факт. Это толпы людей, которые бродят по сайтам, ища Слово Божье. Сегодня так можем об этом сказать. Послушать проповеди, скачать и постоянно вот слушать того или другого проповедника. О чем это говорит, друзья? Поэтому я понимаю, что оно немножко может быть так рисковато звучит. Это реальность, с которой мы соприкасаемся. Я понимаю, что когда мы привыкли, может быть, к одному образу жизни и реально соприкасаемся с другим, а в нашей церкви мы соприкоснулись с другим образом жизни, когда мы все-таки, друзья, это мое глубокое убеждение, другого пути я как христианин просто не вижу. Мы в нашей церкви ничего нового не хотим изобретать, оно не нужно. оно никому не нужно. Вы думаете, не можем мы сегодня что такое продумать вам такое, что завтра придете и ахнете, вау, вот это да, вот это изобрели служение. Ну и что? Ну, недельку-другую подумаете, скажете, да, что-то они, ребята, начудили там, не то сделали. И опять будете ждать какого-то фокуса, который там пресвитер выкинет вам, какую-то сценку вам состроит. Зачем все это делать? И жить все время в таких вот эмоциях, скачкообразно. Ура, плохо, ура, плохо. Зачем? Писание призывает нас к стабильной жизни. Она кроется в питании. Мы очень часто похожи на детей, которых надо кормить, но не кушать не хотят. Мамы знают, да, сколько усилий приходилось тратить. Кушай, кушай, уже свяжет он там руки, ноги, игрушки позабирает, все. Только главное ложку в рот затолкать, чтобы покушал. Мама понимает, что он должен кушать, а он не хочет. Мы часто тоже похожи на таких, которые уже сыты, довольны, мне ничего не надо, я все знаю. Нет, ты кушай. Ты выглядишь-то, думаешь, что ты выглядишь хорошо, там кожа до кости остались. Покушай, пожалуйста, поправиться надо. Поэтому неудивительно, друзья, что когда мы начинаем немножко по-другому жить, то мы ощущаем в себе очень серьезные перемены. Очень серьезные. И с чего началось наше рассуждение? С того, что действительно, ну не зря мы так с Григорием Ивановичем, как и равно с другими братьями и сестрами вот общаемся. Вот понимаешь вот эту тоску, эту ностальгию? Ностальгию по нормальным отношениям с Богом. А кто мешает их иметь? Кто? В чем они заключаются? В каком-то суперинтересном служении? Нет. Вообще не через слово. Чтобы оно тебя поломало, чтобы ты видел красоту и не блуждал, а любил свою поместную церковь. Наша тема в четверг будет «Поместная церковь». Действительно, Бог дал, сделал все для этого. Христос является основателем церкви. Он подготовил все, Он побеспокоился о том, чтобы она нормально функционировала. Он призывает, мы сейчас будем об этом говорить, тех, кто будет нести это служение. Он призывает, не мы. Друзья, я думаю, что щекотливые вопросы поднял. Но это реальность, я не могу скрывать об этом, потому что это боль многих славян, особенно молодого поколения. Как бы хотелось, чтобы действительно вот каждая овца, говоря евангельским языком, сегодня нашла пастыря, который бы кормил правильно, оберегал, правильно бы вел и правильно бы взращивал. Если заблудится, нашел. А если слишком буйная овечка, воспитывал. Это нормально и правильно. Итак, друзья, люди ходили толпами, ища пастыря. Это реальность нашего времени. Библия актуальна. Пройдя сквозь многие цивилизации, века, тысячелетия, она и сегодня жива и действует. Она говорит о реальности. Мы просто озвучиваем в реальных примерах то, что написано в Священном Писании. Итак, друзья, что делать? Один ответ. Если ты ищешь, где покушать, найди там, где тебя правильно кормят. Я другого не могу сказать. Я сам искал. Где бы правильно покушать. Не просто классно покушать, где там все. Завели тебя на полдня, на неделю. Где то место, где я могу покушать? Успокоиться в Боге моем. И после этого торжествовать. Торжествовать, потому что Господь со мной. Итак, друзья, добрый совет. Если сегодня вы ищете, вы находитесь в числе этих толп, которые блуждают по всей земле при помощи веб-сайтов, а кто-то и место жительства меняет, в поисках слова, в поисках пастыря, друзья, молите Бога, чтобы действительно вам найти вот то место, где можно действительно поклоняться Богу, где вы можете расти. Расти духовно. Расти можно духовно только при одном условии, если кушать будем. Неправильное питание, неправильный рост, как бы вы красиво ни выглядели, и правильно по библейским, по вашим понятиям, стандартам. Правильное питание – основа нормального, правильного развития. Христос, видя все это, смотрите, говорит очень глубочайшую, открывает глубочайшую истину. Говорит так. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Он никого не оскорбляет, будьте внимательны. Он ни одного пастыря не оскорбил. Он просто говорит, вот они как будто пастухов у них нет. Хотя этих пастухов было, наверное, 5 пастухов на одну овцу. Извините за иронию. Но они оказались вообще как неприкаянные. Видя все это, он говорит, жатвы много. Вы видите, сколько людей? Смотрите, никакого осуждения в адрес тех, кто неправильно, может, вел себя по отношению овец. Но, говорит, жатвы много. Интересное выражение. Очень близкие по звучанию слова. Есть делатели, а есть... Вы правы, деятели. молите Господина, чтобы Он выслал не деятелей, а делателей. Делатель, обратите внимание, главная его задача не в том, чтобы красиво говорить, а действительно делать, действительно питать, действительно делать то, что угодно тому, кто его послал. Интересная деталь. Молите Господина жатвы. Он должен послать. Он должен послать. Если Он не пошлет, то служение ваше не будет правильным. Я сам испытывал такую вот борьбу, не скрою. Когда приглашали на ответственное служение, на служение пресвитера огромных церквей, всегда предо мной стоял вопрос. С одной стороны, это же престижно быть пресвитером большой церкви, не правда ли? А с другой стороны, а почему ты хочешь быть пресвитером, даже если ты, допустим, будешь? Я благодарю Бога за то, что Он удержал меня вот в этой борьбе и дал правильное направление. Если Господь меня пошлет, я буду нести служение там, хоть в Антарктиде, с белыми медведями. Но если Он пошлет, а если Он не пошлет, на какое бы вы служение ни приглашали, я хочу сказать спасибо за приглашение, но Господь меня туда не посылает. Я понимаю, что кое-кому было больно слышать, когда говорили, я хочу помолиться Богу. Я не имею, если вам Господь сказал, что я должен нести служение, Он мне-то не сказал. Я хочу иметь водительство Господне. Я хочу, чтобы Он меня послал. И главный секрет, почему у меня было это желание? Оно основано на Писании. В любом служении, какое бы вы ни делали, всегда будут ожидать трудности. Не так ли? Любое служение. Хоть вы регент хора, там, музыкант, неважно. Всегда есть трудности. Не так ли? Если вы сами пошли, сами решайте проблемы. А на кого вам рассчитывать? Вы же пошли, вот попробуйте, что это значит. В молодости я однажды попробовал пойти, когда мне избрали руководителя молодежи, такой был умный, не представляете. Все готов был сделать, так я все продумал, одну такую идею провернуть решил молодежи. И так оно было по моим понятиям в то время, ну замечательно вообще, ну непревзойденно. Я ощущал такое осторожное... остановочку со стороны Господа, не торопись, не торопись. Ну куда там не торопись, когда, знаете, кипит все, молодость, а я сейчас вот проверну вам это сделаю. И обратил внимание на то, что Господь какое-то время так, ну, стал бы как в стороне, и делай. И я сделал. Ну, точнее, не сделал, а наделал. Ну, так, наверное, нужно это, эту приставочку сюда употребить. И вот когда я это наделал, я-то думал, что все ахнут от того, что я там продумал так, все замечательно. И когда смотрят на меня, а чего ж ты наделал? И вот я иду после этого общения домой молодежного. Я руководитель молодежи. А со мной никто не хочет разговаривать. Потому что я наделал. Я иду и плачу. Иду и плачу. Разговариваю с Богом, молюсь, свидетельство. Ну что, не получилось? Теперь давай вместе. Чуть больше. Заплакал, потому что понял, что я наделал не то. Но как было приятно, что меня отец принял. Он дал мне возможность наделать, чтобы я убедился, к чему я могу сам прийти. Именно вот это мое неправильное действие, его нельзя назвать напрямую падением, это было неправильно пред Господом, я сам это делал. Оно привело меня к тому, к выводу на всю жизнь. Ты сам не можешь ничего делать. И оно помогало, оно всегда останавливало меня. Я понимаю, что в любом служении будут трудности, но только тогда, когда Господь скажет, иди, я пойду. Я пойду, почему? Мне будет легко. Будет тяжело, но будет легко. Тяжело, потому что с трудностями будешь соприкасаться, а легко, потому что ты знаешь, ты не сам пошел. Ты понимаешь, что за тобой стоит? Друзья мои, к каждому из вас хочу обратиться. Это очень серьезный вопрос. Вы совершаете какое-то служение. В принципе, каждый верующий должен совершать служение, потому что каждому он дает дар, правда, да? Вы это служение совершаете почему? Потому что он вас послал, или другая причина, или сами пошли. Я вас не посылал, вы сами пошли. Господь придет на эту землю, и Он будет нас искать не там, где мы трудимся. А как вы думаете, где? Где Он нас поставил? Запомните эту мысль. Если он определил для тебя вот это служение, он тебя там будет искать. Ты чего, сбежал, как Иона? Я тебя там поставил. Почему ты убежал? Молите Господина жатвы, люди Его, они Божьи. Молите Его, чтобы Он послал. Важный момент, не вы готовьте делателей, не вы голосуйте на испытательные сроки, ставьте его. Вы молите того, кому эти жалкие толпы людей, которые блуждают, как овцы, не имеющие пастыря, принадлежат. Вы молите, чтобы Он послал не деятелей, а тех, кто будет совершать служение. Вот такая короткая мысль, мы не будем далее, друзья, идти. В следующий раз, даст Бог жизни, мы будем знакомиться с 10 главой, которую в целом можно назвать как промежуточное посланничество учеников Христа на служение. Очень интересная мысль. Он послал учеников на служение на какое-то время, затем они возвратились. И вот наставление, которое Он давал ученикам, перед тем, как Он их послал, они описаны как раз-таки в 10 главе. Но об этом будем говорить в следующий раз. Друзья, пожалуйста, если вопросы есть, давайте мы вместе их обсудим, порассуждаем. Мы сегодня очень больных вопросов коснулись. Но это всегда правильно, говорить об этом прямо, видеть реальность, не скрывать, не говорить, что у нас все хорошо, хоры есть, оркестры есть, проповедники замечательные, сборы у нас хорошие. Не об этом нужно говорить, друзья. Для того, чтобы правильно поступать, нужно реально понимать, где ты находишься. И что тебя окружает. И вещи называть своими именами. Не ругать, не оскорблять, но реально оценивать ситуацию, где вы находитесь. Если вы заблудились, или вам нужно уточнить ваш курс, и вы спрашиваете у кого-то, как мне пройти или проехать куда-то, первый встречный вопрос, который вы получите, какой будет? Где вы находитесь? Ну, безусловно, да, остановиться, потом, где вы находитесь? Может быть, вам нужно на север поехать, может быть, на юг, в зависимости от того, где вы находитесь. Поэтому это всегда правильно дать точную оценку твоего состояния, где ты находишься, чтобы знать, куда идти. Первое – дать точную оценку самого себя. Второе – знать, куда тебе идти. У нас следующая серия бесед будет «Вникай в себя». Раз – дай оценку себя. Так? Свою оценку. А дальше – сравни с тем, куда надо идти. Как раз-таки в созвучии с тем, о чем мы говорим. Друзья, многие вопросы, я думаю, что они останутся в вашей памяти. Рассуждайте об этом, делитесь, размышляйте, сомневайтесь. Ищите правильных ответов на поставленные вопросы. Но искреннее желание, друзья, я понимаю эту тревогу, серьезную тревогу многих людей, это правильно быть там, где вас кормят, чтобы нормально расти. И другого я не могу сказать. Благослови вас, Господь, найти то место, где вас кормят, и Богу поклоняться. И расти правильно. Пожалуйста, может, у вас есть вопросы? Друзья, вам время. Хорошо, друзья. Ну, да, Иван Степанович, пожалуйста, будьте любезны.
Хотя есть ответ, но может быть какие-то размышления. Почему Иисус ходил по селениям и не остановился в одном селении, чтобы образовать там мужчину и оградить их под Сахарию? Почему он?
Хорошо. Хорошо, друзья. Ну, суть вопроса, я думаю, что понятно, почему Христос не пришел в Назарет, церковь организовал, потом в Капернаум пошел, организовал, потом пошел, допустим, куда-то в Иерусалим, там, в Иудею, в другой какой-то город. Почему? В этом суть вопроса. Друзья мои, я думаю, что вот главное, что видно, это посеять слово. А слово должно работать. И он ходил и сеял слово. А потом пришли те, кто стали поливать. А потом пришли те, кто начал окучивать, сорняки убирать. А потом пришли те, кто стали пожинать. Обратите внимание, сеялось слово. Основатель должен был сообщить вот людям то, что угодно было Богу. Почему Христос большей частью проповедовал евреям и посылал учеников своих к евреям? Об этом будем в следующий раз говорить. Причина одна, потому что это был единственный народ, который знал живого Бога, и который Господь избрал, чтобы они весть о живом Боге могли распространять другим людям. Поэтому с них первый спрос. Поэтому я пришел прежде всего, не сказал только, но прежде всего, к погибшим овцам дома Израилева. Поэтому он посылал прежде всего погибшим овцам дома Израилева. Это одна из причин. Это было посев, это было свидетельство. А остальное все, друзья, я думаю, это просто действительно вот Божий промысел. За ним идут те, кто довершал работу. Мы входим в их труд, библейское выражение. Это то, что я вижу вот в этом. Друзья, хорошо, друзья, есть еще вопросы, пожалуйста. Друзья мои, у нас остается сейчас время помолиться Господу, раз нет вопросов. Я думаю, что, ну, явно понимаю, что мы сложных вопросов реальности нашей жизни соприкоснулись. Очень прошу вас, чтобы, надеюсь, что Бог поможет иметь правильное понимание, правильное отношение к тому, что сказано. Оно, вот эти прямые факты, свидетельства, вот реальность, с которой мы сегодня соприкасаемся, они, то, о чем мы говорили, не связаны с тем, чтобы, ну, показать превосходство кого-то или кого-то унизить. Подчеркну, мы говорим об этом, исходя из реальных фактов. Мы не можем на это закрывать глаза, мы обязаны говорить об этом, и вместе с этим у нас есть Священное Писание, которое открывает нам выход, почему об этом мы говорим. Поэтому дай Господь, чтобы все-таки вот правильная оценка была сделана, были пересмотрены мои личные отношения к живому Богу, к Священному Писанию и к стаду, где можно кушать и расти духовно, и быть защищенным. Аминь. Помолимся, друзья.